Вера – детонатор сверхъестественного. И, друзья, я хотел бы напомнить вам, что... Почему я говорю об этом? Потому что я понимаю, что нам недостает веры. И поймите, вопрос, когда я говорю, нам недостает веры, это не должно нас как-то уничижать, это не должно как-то нас принижать или еще что-то, потому что Иисус, когда ходил со своими учениками, Он часто укорял их в том, что у них мало веры. Так ведь? И они не рассердились, не бросили, не опустили руки, наоборот. Они просто учились и говорят, научи, рави нас, научи. Мы хотим больше видеть, как ты молишься. Мы хотим видеть больше, как ты совершаешь чудеса. Мы хотим видеть это, учи нас, рави. И они ходили, они учились с Иисусом. И в итоге их вера, она выросла до того, что буквально их узнавали, потому что они ходили с Иисусом. Тень Петра исцеляла, они видели, что люди, которые ходили с Иисусом, они говорят, как Иисус, они поступают, как Иисус, они живут, как Иисус. Понимаете? Они не сдались, они не опустили свои руки. Поэтому, когда мы слышим такое, ну, у нас мало веры, это должно быть честное признание. Да, Господь, нам не достает веры, но, пожалуйста, дай нам веру, умножь веру, научи нас, как нам верить. И, друзья, вера, она не растет в тепличных условиях. Вера растет через вызовы, через страдания, через боль, через сражение. Вера не растет, когда мы лежим на диване, друзья. Вера, она принимает вызовы. И я скажу вам точно, друзья, вы меняетесь, когда вы попадаете в очень тесные обстоятельства. Нас не меняет хорошее время. Меняет людей неспокойные, нехорошие времена. Ты можешь увидеть, чем наполнено твое сердце. Никогда у тебя все хорошо. Никогда у тебя все как по маслу. И деньги, и здоровье, и в семье, и в взаимоотношении с людьми. Все просто чудесно. Не тогда ты узнаешь, что в твоем сердце. Знаете, когда вы и я узнаем, что в нашем сердце? Когда приходят трудности, когда приходят тесные обстоятельства, когда приходят испытания, когда приходят те вещи, которые не вкладываются в такой привычный уклад нашей жизни. Понимаете? Это как стрессовая ситуация. Это как давление, которое приходит. И тогда что-то происходит с людьми. Если вы возьмете... Два, на первый взгляд, предмета, допустим, лимон, да? Кто из вас любит лимон? Очень полезная вещь, да? И выглядит, и вкусно, ну, как бы пахнет. Ну, кислый вообще-то такой сильно. Но вообще выглядит. И если взять просто уголь, допустим, такой антрацит, да? Черный, грязный, и поставить их вместе, что бы вы выбрали вообще? Уголь вообще-то не пахнет, он черный, им можно вымазаться, он грязный вообще-то, графит. Но знаете, когда приходит давление на эти два предмета, когда ты начинаешь давить лимон, все, что выходит из лимона, этого красивого фрукта, это кислота. И он становится такой никакущий. Понимаете, кислота. Но когда давление приходит на этот грязный графитовый уголь, антрацит, появляется алмаз. Очень прочное вещество, которое используется, искусственные алмазы делаются из угля. Под очень высоким давлением, если вы не знали. Под очень высоким давлением. Поэтому, казалось бы, начало не очень приметное, но конец... Давление показывает, кто мы есть на самом деле. Понимаете, друзья? И Библия говорит в послании Петра, что наша вера, она испытывается огнем. И конец нашей веры – это спасение души. Бог хочет на самом деле поставить знак качества небес на нашей вере, чтобы наша вера была Божьей верой, такой, как у Бога. Аминь. Понимаете? И, к сожалению, Бог, вернее, к сожалению нашему, и это Божий как бы постановление, устав, что вера испытывается именно огнем. Нам бы хотелось избежать этих огненных вещей. Нам бы хотелось избежать острых углов, взаимоотношений, конфликтов. Нам бы хотелось этого сделать. Но Бог почему-то наоборот приводит нас в такие места, где нам нужно сражаться, где действительно проверяется, кто мы есть в нашем сердце. И это можно только тогда, когда мы под давлением. Вы здесь со мной? Вы понимаете, о чем? Нам не хочется. Нам хочется обойти эти вещи. Но, друзья, если мы хотим состояться, вы можете посмотреть на жизнь Иисуса Христа. Он не был в тепличных условиях. Вы можете посмотреть на жизнь апостолов, на всех верующих. Да? Павел четко говорит, все желающие жить благочестиво будут процветать и будут успешны. Там так написано? А как там написано? Все желающие жить благочестиво будут гонимы, друзья. Это тесные обстоятельства. Это просто неприятно. Это конфликтология, это конфликты с людьми, различные вещи, то, другое, третье. Понимаете, обстоятельства. То есть, если ты и я, мы желаем жить благочестиво, друзья, приготовьтесь. Аминь. Вы со мной сегодня? Детонатор – это то, что запускает определенные процессы. Так ведь? И я хотел бы снова вернуться в Марка 1 главу и прочитать это место Писания, потому что это такое соборное место Писания, где собраны все ключи царства, которое использовал Иисус Христос, будучи на земле, чтобы являть это царство и изменять мир вокруг себя. И всего этих ключей три. И это место Писания, которое собирает все эти ключи вместе в одном этом отрывке. По всему Евангелию вы можете увидеть, что Иисус использовал то там, то там, то там эти ключи. Но в Марка я нашел, что эти ключи, они собраны вместе. И мы можем просто увидеть это на этом примере. Марка 1 глава, 21-27 стих. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святой Божий». Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. И мы увидели это, мы увидели эти инструменты, которым пользовался Иисус. Он пришел в синагогу и учил. У него было учение, или я скажу, послание, слово от Господа. Аминь. То есть это послание, это слово, это учение, это проповедь. Это те инструменты, которые использовал Иисус. Потом мы видим, что Он учил не просто как люди. Это не было не как фарисеи, как учителя закона. Это не было лекцией. Это не было просто чтение. Он учил их как человек со властью. Человек, имеющий власть. То есть в его учении, в его словах прослеживалась власть. Понимаете? Я думаю, что вы понимаете, что такое, когда человек говорит со властью или когда человек говорит не со властью. Я очень часто говорю со властью. Я сейчас проповедую со властью. Понимаете? Потому что я верю в это слово. Я верю в это слово. И ты чувствуешь, когда человек не уверен в чем-то, он не говорит со властью. Вы попадали в такие ситуации, когда вы не уверены в своей правоте? Как вы себя вели? точно как не человек, и говорили, как не человек со властью.
Ну, извините, ну, я виноват, ну, да, я виноват. Ну, да.
То есть, понимаете, да, о чем я говорю? И ты понимаешь, что человек говорит не со властью. Он не уверен в своей правоте, он не уверен, он не верит вообще, он даже сомневается в себе самом, кто он есть на самом деле. Понимаете? То есть это не человек власти. Но Иисус был человеком власти. Понимаете? Он был помазан Духом Святым, он был человеком власти, он был от Бога. Он верил в то, о чем он учил и то, чему он проповедовал. Он верил, что он слышал от Бога то, что он говорил. Понимаете? И дальше мы видим демонстрацию силы, потому что на это слово и на проявление власти, власть это всегда влияние. Это всегда влияние. Реагирует духовный мир. И бесы вдруг до этого очень хорошо и комфортно чувствовали себя в этой церкви, в этой синагоге. До тех пор они слушали закон, они слушали Тору, они слушали все нормально. Все было классно. До тех пор, пока Иисус не пришел словом от Бога, со властью, верой в это слово. И когда он начал говорить, вдруг нечистый дух проявился через уважаемого члена синагоги. И проявился так драматично, что его начало трясти, он начал падать в конвульсиях и орать. И люди ужаснулись. Писание говорит, что они ужаснулись, видя это. И бесы начали говорить через этого человека. Я знаю, кто ты Сын Божий. Иисус запретил это все. Никогда этого не происходило в синагоге, тем более с уважаемым человеком. Иисус запретил этому нечистому духу и повелел выйти из него. И нечистый дух сотряс этого человека и с громким криком, воплем вышел. Эти люди еще больше изумились и ужаснулись, и начали говорить, кто он такой, что с такой властью и силой повелевает демонам, и они повинуются ему. Понимаете? И здесь мы видим три ключа, которые использовал Иисус в своей земной жизни. Это слово или послание, это власть, и это демонстрация силы Духа Святого. Аминь. И вы знаете, что Иисус... Когда умер на кресте и воскрес на третий день, он не взял с собой эти три ключа царства, влияния. Он оставил это нам с вами, он оставил это церкви. Понимаете? У нас есть те же инструменты, которые были у Иисуса Христа. Аминь. У нас есть Слово Божье, так ведь? У нас есть Слово Христа. Иисус, когда уходил в Евангелие Иоанна, 17 глава, 14 стих, он говорит Отцу, я передал им Слово Твое. У нас есть Слово Господне. У нас есть послание, у нас есть учение Иисуса Христа. У нас есть власть Иисуса Христа, ровно столько власти, сколько было у Иисуса Христа. Не меньше, друзья. Вы понимаете, Он передал всю свою власть нам. Матфея 28 глава, он четко говорит, мне дана вся власть, на небе и на земле. Итак, идите с этой властью, проповедуйте Евангелие, исцеляйте больных. Марка 16 глава, там если соединить все вместе, мы увидим, что говорит Иисус, что будут сопровождать верующих чудеса и знамения. Те же самые вещи, которые были в служении Иисуса Христа, должны происходить в жизни каждого рожденного свыше. Спасибо за ваши аминь, друзья. Не меньше. Иисус в другом месте говорит, вообще-то вы должны делать больше, чем я, потому что вас больше. Я был один, а вас так много вообще-то. Вы должны умножить все то, что я делал. Это наша с вами ответственность, понимаете, да? И у нас есть сила Духа Святого, точно такая же сила, которая была на Иисусе Христе. Почему? Потому что тот же самый Дух. Мы рождены от того же самого Духа и помазаны тем же самым Духом. Как вы думаете? Тем же самым Духом мы помазаны. Деяния 1 глава 8 стих. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы станете мне свидетелями. Мы свидетели Иисуса Христа. Мы свидетели Бога Отца. Мы свидетели Его Царства. Вы понимаете? И Он говорил своим ученикам, идите и говорите людям, Царство Божье приблизилось. Больных оставляйте больными, прокаженных оставляйте неочищенными. Мертвых пусть себе разлагаются и гниют. Неодержимые, да пусть там бесятся вообще. Вы, главное, провозглашайте Евангелие. Что он сказал? Он такое говорил? Он говорит, ребята, если вы идете и говорите, что Царство Божье приблизилось, то вот проявление этого Царства. Больных исцеляйте, бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте. Мы знаем это давно, но не работает это. У нас по-другому это все. Может, вы так не говорите, это я сам себе придумаю. Но у нас есть все это, друзья. Мы не можем апеллировать к Иисусу и сказать, Господь, ты нам не дал, мы не имеем того, чего у тебя было. У нас есть все то, что имел Иисус. У нас весь арсенал, который был у Иисуса Христа, есть у нас. Вопрос, почему мы не такие эффективные? Я уже сказал, я верю, что это из-за недостатка веры. Из-за недостатка веры. И это вообще поправимо, друзья. Это вообще поправимо. И нам не нужна, я говорю вам, и я верю в это глубоко, нам не нужна вера во власть Иисуса. Вот мы верим, что нам дана власть Иисуса. Ребята, нет. Нам нужна вера в то, что мы помазаны Духом Святым. Друзья, нет, я не верю в это. Но то, во что я верю, что нам нужна вера в Слово Божье. И я называю веру детонатором сверхъестественного по одной простой причине. Я вижу, как приходила власть и как высвобождалась сила в служении Иисуса Христа. Он просто верил в Слово Божье. Он верил, что то, что он проповедует, то, чему он учит, он услышал это от Отца. И эта уверенность, вернее, вера в Слово, это как запускала вот эту цепную реакцию, приходила власть, уверенность в том, что я действительно говорю от имени Бога. И на эту власть, эта власть, она зацепала просто силу. И сила Духа Святого, она проявляла демонстрацию Царства Божьего. Понимаете? Но вера запускала этот механизм. Я верю, глубоко верю, что вера в Слово, она на самом деле проявляет, вот эти, детонирует всю вот эту цепную реакцию и запускает власть и силу Духа Святого. Я вижу это в служении Иисуса Христа, друзья. Я вижу это в служении Иисуса Христа. Он не утверждал свою власть. Он не говорил, я помазан, я помазан, я помазан. Он просто верил в то, что говорит Бог. И говорил, и действовал на основании этого. Матфея 8 глава, просто как примерчик. Вы можете найти, я знаю, массу примеров. Вы уже читаете Библию давно, вы знаете сами. Но вот это... этот примерчик вы помните, 8 глава, я прочитаю 5-13 стих. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты пошел под кров мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Даже присутствие Иисуса не нужно было. Этот человек-сотник верил в силу слова. Он верил, что если Иисус скажет слово, это произведет результат. Он знал силу сказанного с верой слова. Вы понимаете? Он просто знал. Вот почему Библия говорит, будьте внимательны к словам, которые выходят из наших уст. Будьте внимательны то, что вы говорите. Если вы говорите, говорите как? Вы такие умные. Говорите как слова Божьи, говорите как Слово Божье. Мы должны быть наполнены Словом Божьим, друзья. Мы должны быть наполнены им, им. Вы понимаете? Вы должны быть наполнены. Вчера я был в гостях, и когда люди спросили меня, я просто начал проповедовать. И человек сказал, говорит, он что, так все время проповедует? Друзья, если ты наполнен Словом Божьим, то все, что будет исходить, коснитесь меня только. Только спросите, дайте мне, зацепите меня. Зацепите меня, только коснитесь. И я начну проповедовать, я начну говорить Слово Божье. Я начну говорить это. Знаете, по какой причине? Я очень сильно люблю Слово Божье. Я ем его. И у меня нет передозировки Слова Божьего. Друзья, нет передозировки от Слова Божьего. Нет передозировки от Духа Святого. Нет, вы не умрете от этого. Вы понимаете? Есть то, что должно быть наполнено Богом внутри нас. И пока это не наполнено, мы не будем наполнены Богом. И наши слова, они будут просто как религиозные фразы. Буквально недавно моя жена, она поделилась таким свидетельством. Сразу сморщила лоб, думаешь, какое? Ты всегда ждешь, что какой-то подвох я тебе сделаю, да? А я сделаю это сейчас, сдам тебя. Поэтому ей иногда неуютно. Может, не надо? Надо, Федя, надо. Я шучу. Расскажи, пожалуйста, свое свидетельство, когда ты шла на работе, и кто-то тебе позвонил, чтобы помолиться. Можешь рассказать? И у тебя был разговор с Богом. Можешь рассказать?
Это могу. Я утром шла на работу, у меня особенная тропа есть, где я общаюсь с Богом. И тут мне позвонил сын. И говорит, мам, у меня такие проблемы с желудком, мне очень плохо, мне сейчас на занятия идти. И я понимаю, с той стороны трубки он ждет, что мама сейчас будет очень горячо молиться. А внутри я чувствую, что все, что с меня вылезет, ну это... знаете, как об стенку горохом и все. И я говорю, то есть, Люша, я сейчас помолюсь за тебя. То есть я начинаю молиться, а сама я понимаю, ну это не та молитва, которую этот человек ожидает от меня. Вот, я помолилась, он ничего не почувствовал. Вот, я пошла дальше, я говорю, Господь, почему у меня не было вот этой горячей молитвы? Почему я не на... ну, мой сын нуждается в молитве, а из меня ничего этого не выходило, то, что он говорит, потому что ты не наполнена мной. Если бы ты была наполнена мной, говорит, из тебя бы вышла вера, вышла бы вот это вот огонь, вот это вот все. Не успела я еще тогда наполниться, но я думаю, что Господь хочет, чтобы мы были наполнены всегда.
Это кратко, это красочно описывает примеры просто. Есть место, которое должно быть наполнено. Вы понимаете вообще о чем? Мы должны быть готовы в любой момент высвободить силу Божьего Царства. Вы слышите? Друзья, послушайте, мы в любой момент должны быть готовы. Не тогда, когда, ну сейчас я подготовлюсь. Друзья, мы 24 часа в сутки должны иметь отношение с Ним. И это не вопрос молитвы или чтения, это вопрос пребывания в Его атмосфере. Это пребывание диалога, размышления. Это пребывание просто, ну, не в этом мире, потому что есть что-то внутри нас, что должно быть наполнено Царством. Понимаете? И это наша с вами ответственность. Потому что когда приходит момент, я думаю, что каждый из вас, вы переживали такие молитвы. Когда вас просят помолиться, вы молитесь правильными религиозными словами. И вы не чувствуете вообще силы. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Но бывают молитвы, которые ты молишься, и ты понимаешь, огонь выходит перед нами и попаляет врагов. И вы четко знаете, что в этом момент вы передвигаете горы, и в духовном мире происходят изменения. Понимаете? Вот это вот состояние, которое говорит, когда ты готов, а когда ты не готов, когда ты наполнен Богом, а когда ты пустой. Понимаете? У нас должна быть постоянная связь с небесами. Постоянная связь с небесами. Когда мы размышляем, когда мы говорим. Иногда мне не нужно молиться, я просто чищу зубы, принимаю душ, занимаюсь чем-то делами. Я размышляю о нем, я размышляю о слове. Я задаю мысленно вопросы ему. Я начинаю готовить проповедь, у меня проповедь начинает литься. Я размышляю над словами, думаю, ох, надо не забыть, записать. Но это все говорит о том, что мое сердце сейчас, оно в Духе Святом, оно общается с Богом. И если бы вы позвонили мне в тот момент, мне не нужно идти в комнату молиться, исполняться Духом или читать Библию. Я наполнен уже, потому что я имею отношение с Ним. Вы понимаете? И вы знаете эти моменты в вашей жизни. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда нужно просто провозгласить истину, а когда ты говоришь, и эта истина изменяет все, или когда ты говоришь, а ничего не происходит, ты чувствуешь... Это наша с вами ответственность, друзья. Быть наполненным им. И этот сотник, он верил в силу слова. Он говорит, послушай, я прочитаю эту историю до конца. «Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, идет, и другому, приди, приходит, и слуге моему сделай то и делает. Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Он верил в слово, что если человек Божий скажет это слово, он верит, то это слово произведет результат. Ему не нужно даже возложение рук. Это слово, сказанное со властью, высвободит силу. Так это и произошло. У него была вера в слово. Вот о чем я говорю. Что вера – это детонатор сверхъестественного. И нам нужна вера в слово, которое запускает вот эти процессы власти и силы Божьей. Вы понимаете, о чем я говорю? И нам нужно наполняться словом. Когда ты говоришь с верой в слово, со властью, тогда сверхъестественный мир двигает естественный. Когда ты говоришь с верой в слово, со властью, тогда сверхъестественный мир двигает естественный. Вера – это дверь, через которую сверхъестественный мир вторгается в естественный и изменяет его. Вот почему верующему все возможно. Вот почему нет ограничений. Все, что ты посчитаешь невозможным, будет невозможным. Все, что ты посчитаешь возможным, будет возможным. Ограничитель невозможного и возможного – только ты и я, мы сами. Все. Мы решаем, что будет невозможно, а что будет возможно в нашей жизни. Вот где происходит битва. Вы понимаете? Вот где происходит битва. Мы меняем мир, обстоятельства, исцеляем больных, изгоняем бесов, воскрешаем мертвых. Не верой, но силой Духа Святого через веру в Слово Божье, которое дает нам власть делать это. Сложно говорю. Извините просто. Я просто еще раз повторю. Ну, такой у меня слог. Мы меняем мир, обстоятельства, исцеляем больных, изгоняем бесов, воскрешаем мертвых, очищаем прокаженных, не верой, но силой Духа Святого, через веру в Слово Божье, которое дает нам власть делать это. Understand? Of course. И мы призваны делать это по мере того, как возрастает наша вера в Слово. Наша вера, она растет. Не говорите, что у вас нет веры. Никогда не говорите, что у вас нет веры. Каждому рожденному свыше дана мера веры. У каждого из нас есть стартовый капитал царства. У каждого из нас есть стартовый капитал царства. Это вера. Это вера. Вопрос, что мы будем делать с ней? Потому что вера, она имеет способность расти. И растет она через отношения с Богом, через слово и молитву. И растет она, когда мы проходим трудности в нашей жизни, когда мы принимаем вызовы в нашей жизни, когда мы доверяем Слову Божьему, уповаем не на чувства, чувствуем мы или не чувствуем, друзья, но мы уповаем на Слово, которое говорит Бог, записанное или сказанное нам лично. Вы понимаете? Вера ничего общего не имеет с чувствами. Потому что если вы опираетесь на чувства, рано или поздно вы разочаруетесь. Потому что там, где действует вера, не всегда, я бы сказал, в большинстве своем, чувства будут отсутствовать. Такое впечатление, что ты ничего не переживаешь, ни Божьего присутствия, ничего не слышишь, вообще ничего. И в этом закаляется вера. Ты просто уверен в том, что Бог записал в своем слове. Я стою на этом, я доверяю тебе, Господь, я знаю, что ты исполнишь это. 1 Коринфянам 3 глава 5 стих, там написано о том, что у нас у всех есть вера, мера веры. Я не буду открывать это место в Писании. Просто у некоторых она может быть пассивна, то есть находиться в спящем режиме. Знаете уже сегодня все, что такое спящий режим? Если бы я 20 лет сказал об этом, никто бы не знал. У нас не было гаджетов, не было компьютеров. Вот что такое спящий режим. Вот. Но сегодня все знают. Ты вроде бы живой, но ты не действующий. Хорошо? То есть как бы... И как активировать нашу веру? Нам нужно просто активировать нашу веру. Как ее нужно активировать? Друзья, просто нужно то, что говорил Дмитрий, действовать по вере. Просто действовать по вере. Вера, библейская вера, это глагол. Это всегда действие. Вера библейская, это не имя существительное женского рода. Библейская вера, это глагол. Потому что если вы будете с лингвистом разговаривать, он говорит, так какой это глагол, о чем ты говоришь? Вера – это имя существительное женского рода. Вы понимаете? Но мы, когда мы говорим о библейской вере, это всегда глагол. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это действие всегда. Вы вздыхаете так. Все будет нормально. Давайте мы откроем Римлянам 12 главу. Я хочу прочитать и немножко остановиться на этом месте Писания. Вы способны меня слушать, друзья? Все хорошо, вы живы? Несколько человек в спящем режиме. Некоторые думают, окей. Друзья, вера вообще, знаете, еще очень важно, друзья, научиться принимать слово. Вы можете просто слушать, или вы можете принимать это слово. Это тоже реакция. Многие просто слушают, как информацию, а некоторые принимают, и они реагируют на слово. Да, Господь, я принимаю это. Да, Господь, я принимаю это. Это для меня. Ты просто здесь. Ты хватаешь это слово, ты живешь этим словом. Понимаете? И это очень видно, друзья. Это видно, кто просто слушает, кто просто, а кто принимает. Скажешь, как это может быть видно? Очень просто. Когда вы открываете Деяния апостолов и читаете, когда апостол Павел проповедовал там, то Библия говорит, он проповедовал, и он увидел веру у человека, который был хромым. У меня вопрос, как он увидел эту веру? Среди людей, Как-то он увидел эту веру. Вы читали эту историю? Он увидел веру, что этот человек имеет веру, чтобы получить исцеление. И он просто тогда закричал этому человеку: «Вставай на ноги твои! Вставай на ноги твои!» Я не думаю, что там был один больной человек, нуждающийся в исцелении. Но он увидел веру. Потому что на самом деле вера видна, вера реагирует. Понимаете? Вера реагирует. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы у нас была реакция на это. Внутренняя, внешняя, как угодно. Но не спящий режим. Открыли Римлянам 12 главу. Я прочитаю очень интересный стих. Потому что я видел, как этот стих негативно используют среди верующих и угашают веру Божьих людей. Я хотел бы немножко разобраться с этим местным писанием. Хорошо? Римлянам 12 глава. Саша, какой стих? 3 стих. Видишь? Ты не пророческий. Чего ж ты так говоришь о себе? Писание говорит, что все вы можете пророчествовать. Видишь? Аргумент на аргумент. И я по Библии сказал. Потому что Писание говорит, все вы будете пророчествовать. Аминь. Третий стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Кому? Всякому это как? Всем, каждому, да? То всяким, мало ли тут всякие. Знаете, у нас вообще просто язык можно повернуть так, как всякие, это значит... И обидеться могут на слово «всякий». По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. И многие, я слышал, на этом ставили точку. Вы слышали такое? Не думай о себе более, больше, нежели тебе должно думать. И такое, знаете, как будто на тебя одевают смирительную рубашку. Ты вот пытаешься что-то сказать, что-то вот, ну, не то, что выпендриться, а просто поделиться откровением, поделиться то, другое. Говорит, слушайте, братья, сестры, та-та-та. И кто-то сидит такой, знаете, холодный душ на тебя. Думай о себе скромно, брат. Думай о себе скромно. И все. И ты понимаешь, смирительная рубашка надета. Но Писание говорит, что думай, не думайте о себе более, или как там? Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Извините, я раньше точку поставил, потому что там говорили, ну, говорится обычно, не думай о себе более, нежели должно думать, но думай скромно. И все. И как бы тебя как бы мягко обличили в том, что, парень, ты голову сильно поднял, тебе нужно просто так вот... Скромнее о себе нужно быть. Скромнее о себе думать. Вообще скромнее. Кто ты такой? Скромнее. И все. Но Писание добавляет по мере веры, которую каждому дал Господь. То есть Писание говорит, что мы призваны думать о себе по мере того, как нам открыто через Слово Божье, как Бог думает о нас. Не больше и не меньше. Так ведь? И для одних это может выглядеть, так как у нас разная мера веры, мы по-разному о себе можем думать. Поэтому для одних, когда кто-то начинает думать по мере веры, которая у него есть, для одних это будет вызовом. И он говорит, слышишь, как он возгордился. А для других нормально, классно говорит вообще. Вы понимаете, да? Какой он гордый. Или что ты себе думаешь, сестра? Нескромно. Нужно быть скромнее. Я хотел бы разобраться, потому что это тушит, гасит веру святых. И я хотел бы просто обличить это. Не думай о себе больше, чем должно думать, но думай о себе скромно. И оставьте закладочку, я просто прочитаю вот какое место Писания. Апостол Петр, он говорит такие слова. 2 Петра, можете не открывать, я просто прочитаю. 2 Петра, 1 глава, 10-11 стих. Поэтому, братья, сюда включены также сестры, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вау! Писание говорит, что если мы более и более утверждаем себя в том, кто мы есть и к чему мы призваны, то мы быстрее входим в царство, в его ресурсы. Вы понимаете? Если мы больше и больше утверждаем себя в том, кто мы есть во Христе Иисусе и к чему мы призваны, это не гордость. Это ключ, как царство, как мы становимся наследниками царства, входим в царство вечной жизни и просто демонстрируем это царство. И для одних это может быть гордость. Говорит, послушай, нет, но я призван, я знаю, кто я. И я знаю, к чему я призван. И кто-то скажет, это гордость, скромно нужно быть. Нет. Я утверждаю то, кто я есть во Христе Иисусе, и то, к чему Бог призвал меня. И когда Писание говорит так, если мы более и более это делаем, братья и сестры, то мы не будем больше спотыкаться. Мы не будем падать, мы не будем притыкаться, друзья. Мы становимся теми, кем Бог предназначил нам быть. И мы становимся теми, кто входит в царство и берет ключи этого царства. И начинает править в этом мире от имени Иисуса Христа. Когда мы знаем, кто мы и к чему Бог призвал нас. Вы понимаете? И Петр говорит, ребята, больше и больше утверждайтесь в этом. Утверждайтесь, кто вы есть и к чему вы призваны Богом. Не берите больше, но не дай Бог умолить меньше. Вы понимаете? Вы здесь со мной? Как я должен думать о себе? И что значит думать о себе скромно? Как я должен думать о себе? И что значит думать о себе скромно? Поправьте меня, если скажу что-то не так. Но вот как я понимаю. Я понимаю, что думать о себе я должен в соответствии с тем, что думает и говорит обо мне Бог и Его Слово. Вот в моем понимании, что такое скромно. Потому что он является мерилом нашей скромности. По мере того, насколько нам открыто это через слово, в этой мере веры. Вы понимаете? То есть для меня скромно это думать о себе в соответствии с тем, что думает и говорит обо мне Бог и Его Слово. Скромно – это не больше того и не меньше того. Так ведь или нет? Очень часто мы стараемся думать не больше. Мы как бы понимаем верхнюю границу. Так ведь? Мы настолько боимся передумать о себе, перемечтать о себе. Мы боимся просто. Мы четко знаем, вот это граница. Так ведь? А как насчет нижней границы? Мы понимаем верхнюю границу. Ну а если мы думаем о себе меньше, чем думает о нас Бог, что тогда? Если мы думаем о себе меньше, чем думает о нас Бог и говорит Его Слово, что тогда? Я скажу вам, тогда это тоже нескромно. Вы понимаете? тогда это тоже не скромно. Очень важно дать определение, что такое скромно в глазах Бога. Мы как бы по-человечески даем это все, мы говорим не скромно, и мы ставим верхнюю границу. А как насчет нижней границы? Если мы думаем о себе меньше, чем думает о нас Бог и говорит Его Слово, это тоже не скромно. Вы понимаете меня? Вы понимаете меня или нет? Тогда мы, друзья, унижаем и себя, и Бога. По мере того, как нам открыто Слово Бога, в такой мере мы должны и думать о себе, и поступать в соответствии с этим в нашей жизни. Понимаете? Я говорил, что для одних это может казаться как гордость, вызывающая. А для других будут говорить, это нормально. Поэтому Павел, он оставил местописание, он говорит, не судите обо мне раньше времени, потому что вы не знаете, что в моем сердце. Вы не судите обо мне раньше времени. Помните это местописание? Он говорит, не судите. Бог, Он сердцеведец, Он знает все. Следите за своим сердцем. У нас удивительная способность следить, чтобы кто-то не возгордился. Друзья, мера веры в Слово у нас разная. Я говорю, для одних это может выглядеть как гордость, а для других это нормально. Так было с Иисусом. Ему было открыто, кто Он и к чему Он призван. И если бы нас поместить в то место и в то общество, в котором жил Иисус, и то, что Иисус говорил о себе, для евреев, иудеев того времени, знающих Тору, это было святотатством, кощунством, преступлением против Бога и Торы, все, что делал и говорил Иисус. То, как Он себя называл, то, как Он демонстрировал, это было преступлением. Вы понимаете это или нет? Я просто, мы не все будем открывать, но несколько мест Писаний. Евангелие Иоанна, 8 глава. Евангелие Иоанна, 8 глава. Я говорю эту тему сейчас для того, чтобы мы на самом деле не угашали веру внутри нас. То, кто мы есть и к чему мы призваны. Чтобы сверхъестественно, чтобы мы были каналами сверхъестественного в этом мире. Потому что дьявол со своим религиозным духом, он желает тебя просто опустить ниже плинтуса. А Бог так не думает о нас. И смотрите, 8 глава, я прочитаю 13-14 стих. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина. Иисус сказал им в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина. То есть люди говорят, нет, ты сам о себе свидетель, ты сам о себе говоришь. Это неправильное свидетельство. Он говорит, не, ребята, то, что я говорю о себе, это правильно. Это сегодня мы понимаем, что Иисус, Он Сын Божий, Он Господь. И то, что Он говорил там, это было правильно. Вы понимаете, да? Ну, а в среде своих религиозных вот этих вот соратников, иудеев, Он говорит, я есть Сын Божий. Говорит, ты что? Ты говоришь неправильно, ты свидетельствуешь о себе, ты богохульствуешь. Говорит, не, ребята, я говорю правильно. Я хочу, чтобы вы поместили, в ту среду попали, то, что говорит Иисус, такая перепалка. Иисус сказал им в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Сегодня мы знаем, что Иисус был на 100% прав. Так ведь? Но в том моменте, как было в том моменте? 8 глава, 42 стих. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Иисус знал, кто Он. 54-55 стих. Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам, лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. У Иисуса было открыто, кто Он есть, и Он говорил о себе явно. И это было вызывающе, это было нескромно, это было гордостью, это было тщеславием, это было надменностью. Вы понимаете? Он говорит, ребята, не-не-не, я знаю Бога, я знаю, что Он думает обо мне, я знаю, что Он говорит обо мне. И если бы я не знал Его, я бы такой же был, как вы. Но я знаю Его. И я знаю, что Он думает обо мне, и я знаю, что Он говорит обо мне. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Вот что такое скромно. В другом месте он говорит, мы хотим побить тебя камнями. За что вы хотите побить меня камнями? За то, что ты называешь себя Сыном Божьим, тем самым делая себя равным Богу. Это кощунство. Если бы сегодня мы, будучи в Новом Завете, имея откровение, что мы все сыновья Божьи, поверив в Иисуса Христа, попали бы в то время и тоже сказали, мы тоже сыновья Божьи с Иисусом Христом. Ребята, какая реакция была? Я долго ходить не буду. Я долго ходить не буду, друзья. Если вы встретитесь с православным священником или с православными людьми и скажете, я Сын Божий, по вере в Иисуса Христа. Реакция будет точно такая же, как была с Иисусом. Ты богохульствуешь, ты гордый, ты превозносишься, ты еретик. Почему я это говорю? Я это уже пробовал. Не с одним православным. И даже с одним священником. Я просто сказал, ты разговариваешь с Сыном Божьим. Какое заявление? Ты разговариваешь сейчас с Сыном Божьим. Что я согрешил? Я сделал что-то неправильно? Что говорит ваша и моя Библия? Что мы сыновья Божьи по вере, через веру в Иисуса Христа. Так или нет? И если вы сегодня скажете, я Сын Божий, что вы в ответ услышите? Анафема, проклятие, ересь. И так далее. Что поменялось? Ничего не поменялось. Поэтому мы скромно не говорим, я Сын Божий. Почему? Вы хотите, чтобы сила Божья действовала через вас? Вот вам, пожалуйста, вызов. Вы грешите против Библии, вы грешите против Бога тем, что вы скажете, что вы дочь царя царей, но мир осудит вас, религия будет распинать вас. Поэтому мы толерантно, мягко опускаем все эти вещи. Мы тоже верим в Иисуса. Такое впечатление, как будто Иисус лез на рожон. Ему зачем конфликты? Ну тихонечко делай свое дело. Ну тихонечко иди и делай свое дело. Зачем провозглашения эти? Зачем то, к чему ты призван? Да, я призван. Скажите той лисице. Я призван исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых сегодня, завтра и в третий день закончу. Что за смелое выражение такое? Потому что я знаю, для чего я пришел. Я должен умереть в Иерусалиме. Я умру и воскресну. И на третий день привлеку себе всех, кто принадлежит царству. Это шок был для них. Ты кем себя делаешь? Я Божий сын. Друзья, ничего не поменялось, но мы думаем о себе скромно. И мы можем говорить об этом только в кругу своих единомышленников. Потому что тут большинство людей не осудят меня, наоборот, кивнут и скажут: аминь, давай, пастор, халлилуйя. Мы такие есть. Мы такие здесь, а какие мы там? Мы скромные. Мы о себе не думаем так. Мы думаем по мере веры. Скромно. Но именно ты и я, мы сыновья Божьи, которых Бог призвал исцелять больных, дать ответ этому миру, сказать, кто мы есть. Святость – это дело наживное, брат. Святость – это дело наживное. Брат, святость Господня, а не наша. Мы на основании святости Божьей говорим, кто мы есть, а не на основании своей святости. Мы на основании святости Божьей говорим, кто мы есть. Мы сделаны сыновьями Божьими не потому, что мы себя так назвали, а потому, что мы уверовали в Иисуса Христа, который умер и понес наши грехи на кресте и воскрес для нашего оправдания. И верующий в Иисуса Христа прощен, искуплен, очищен и поставлен в позицию сына и дочери Божьей. Это наша официальная позиция. А дальше мы начинаем расти в этой позиции. Но если мы сегодня не утверждены в этой позиции, вопрос не в том, я скажу вам секрет, вы никогда не осветитесь, пока живете по этой земле и ходите. Это значит, что нам нужно ждать святости, чтобы исцелять больных, изгонять бесов, очищать прокаженных, воскрешать мертвых? Нет. Это делает не я, не моя святость это делает. Это делает Христос и Его святость, живущая внутри меня. Понимаете? Это не дает мне повода грешить и жить греховной жизнью. 100%. И здесь я с вами согласен. Но это совсем другая сторона медали. Это не должно ограничивать меня проявлять Христа, который внутри меня, который желает через мои руки исцелять больных и изгонять бесов. И я заметил, друзья, что новообращенные люди, которые не так совершенны в святости, больше совершают сверхъестественных чудес и знамений, чем уже утвержденные с бородами братья и сестры. Вы заметили, да? Что люди, которые только покаялись, которые вообще только уверовали в Иисуса Христа, они более в огне, более верят в сумасшедшие вещи и видят сумасшедшие вещи, чем оседлые в церквях братья и сестры, которые могут мудрствовать и говорить на одно место Писания, другое место Писания, третье место Писания. Друзья, мы так боимся гордости, что уже не знаем, куда смиряться ниже. Мы так боимся гордости, что уже не знаем, куда смиряться ниже. Гордость, друзья, это не только превозноситься над другими. Когда ты заявляешь, кто ты есть и к чему Бог призвал тебя, это не гордость. Гордость – это когда ты начинаешь превозноситься этим над другими. Вот это есть гордость. Но когда ты заявляешь то, кто ты есть и к чему Бог призвал тебя, это не гордость. Гордость – это всегда превозношение. Я такой, поэтому вот так вот. Нет. Вы понимаете? Гордость – это также думать о себе не так, как думает о тебе Бог. Вы понимаете? Мы знакомы и более чувствительны, и нам в глаза бросается один вид гордости, когда люди начинают надмеваться над другими людьми и превозноситься. Так ведь? Это заметная гордость. Но самый опасный вид гордости – это ложное смирение, которое этот брат такой смиренный. Если бы ты знал, какой он смиренный. Он вообще такой смиренный. Он такой. Вы надавите на брата. Вы поставьте его в определенные обстоятельства. И вы увидите, что выйдет из этого брата, из этой сестры. И вы тогда увидите на самом деле. Внешняя смиренность, она окажется еще губительной гордостью, потому что она прикрыта религией. Я не хочу хвалиться. Пусть меня хвалит Господь. Вы заметили такие вещи? Я всегда борюсь, я не понимаю, почему мы не можем поблагодарить человека. Когда ты говоришь человеку спасибо, он говорит, Господа благодари. Ребята, это гордость. Вы слышите меня? Мы уже забыли вообще правила приличия, когда мы можем сказать человеку просто спасибо. Меня не благодари. Бога благодари. А почему тебе не благодари? Это Господу вся слава. Ему вся слава. Но послушай, но он же использовал тебя. Если бы тебя не было, ты бы не сделал это. Но ему вся слава. Все равно ему вся. Да не волнуйся, я ему воздаю славу. Я хочу тебе сказать спасибо по-человечески, своему брату, своему сестру, сестре поблагодарить, сказать спасибо. Это нормально. Почитать друг друга нормально, благодарить друг друга нормально, оказывать уважение друг другу нормально. Вы со мной или нет? Это нормально вообще. Но мы настолько смиренные. Господа благодари. И ты такой, ну хорошо, я поблагодарю Господа за тебя. Не вопрос. Ты боишься возгордиться? Я хочу тебе сказать, ты уже гордый. Ты уже гордый. Ты не принимаешь благодарение. Ты не принимаешь благодарность. Ты не способен. Если ты не способен принимать благодарность, ты не способен благодарить других. Неблагодарное сердце никогда не будет благодарить. Вы понимаете? И такие крайности просто, то в одну колею, то в другую. Мы боимся возгордиться, а с другой стороны падаем ниже плинтуса в религиозное смирение. Скромно – это значит думать о себе так, как думает о нас Бог. Не больше и не меньше. И мы знаем верхнюю границу, но мы забываем о нижней границе. Если ты думаешь о себе скромно, не так, как думает Бог, ниже плинтуса, ты тоже грешишь. И эта гордость более опасна. Она завуалирована религией. Вы понимаете? И ты не подкопаешься. Такой смиренный, такая смиренная сестра. О, Иисус, просто спросите у Бога, зайдите в комнату и спросите у Бога, что думает о тебе Отец? Просто напишите. Но я могу тебе просто прочитать некоторые наметки. Я думаю, не согрешу, что он думает о тебе. Знаешь, что он думает о тебе? Ты его, я знаю, что сейчас вы все расплыветесь. И да, говори это. Давай, не переставай. Давай я запишу это. Помедленнее. Кони, помедленнее. Что думает о тебе Отец? Ты возлюбленное дитя Его. Ты Его мечта, о которой Он мечтал с начала сотворения Вселенной. И эта мечта осуществилась. Ты появился и был спасен, потому что Он не представлял вечности без тебя. Он отдал самое дорогое, что было у Него, чтобы быть с тобой вечно. Все, что у него есть, самое лучшее, что у него есть, он желает дать тебе. Он помазал тебя драгоценным духом своим. Ты помазан. Вау. Ты призван через это помазание изменить этот мир. Ты призван влиять на этот мир. Ты призван открыть любовь Бога Отца этому миру. Ты призван исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Именно ты призван, потому что некоторые думают, не, я не призван это делать. Это он, Дмитрий Лео призван. Это тот еще кто-то призван. Это еще. Вот они такие великие, у них такое. Друзья, ты призван. Каждый из нас призван это делать. Потому что Бог думает о тебе именно так. Если ты не думаешь о себе так, что ты призван это делать, это не скромно. Ты его надежда для этого мира. Ты не спаситель, но ты призван показать миру Спасителя. Он сделал нас царями и священниками в этом мире. Священники – это та позиция, которая стоит между Богом и грешным человеком, чтобы молиться за грешных людей, ходатайствовать, чтобы Бог помиловал. Что делают цари? Цари управляют. И наше управление, оно не в физическом мире, оно в духовном мире. Мы призваны управлять в духовном мире, но суть управления в духовном мире, когда мы, наконец, начинаем быть царями, от Его имени управлять в духовном мире, это обязательно проявляется в физическом мире. Обязательно духовный мир проявит это на физическом уровне. Это наша ответственность перед Богом – служить этому миру как священники и править в духовном как цари. Друзья, нам нужно перестать стесняться и извиняться перед миром, кто мы есть. И кто такой? Я ответ сегодня для тебя. Я тот, кто послан Богом, чтобы исцелить тебя, освободить тебя и познакомить тебя со Спасителем. Ты так о себе думаешь? Я это и есть. Я ответ сегодня для тебя. Или что вы думаете, когда Павел писал это? Говорит, мы посланники Христа. И как бы сам Бог увещевает нас, через нас этот мир. Примиритесь с Богом. Кто я? Я посланник Христа. Я пришел с неба, чтобы познакомить тебя с Иисусом. Я пришел с неба, чтобы исцелить твою болезнь. Я пришел с неба, я Сын Божий, чтобы познакомить тебя с Царством Божьим. Кто из нас говорит так? Лариса, молодец. Вы понимаете? Но это вызывающий для мира. Или нет? Вот немножко я раздвигаю наши мозги. И мы хотим видеть сверхъестественное. Мы боимся конфронтации. Наша вера настолько, она, знаете, парниковая, но она не работает в боевых условиях. Вы понимаете? Больше всего чудес и знамений Иисус совершил не в синагоге, друзья. Где Он совершал больше всего чудес и знамений? На улице. А мы ожидаем чудеса и знамения где больше всего? Вот вам, друзья! Вот вам, друзья! Выйдите за стены этого дома и скажите этому миру, кто вы есть и к чему Бог призвал вас. Хо-хо-хо. Вы здесь со мной? Выйдите за стены этого и скажите, кто вы есть и к чему Бог призвал вас. Я представляю, какая реакция будет у людей. Благая весть вообще помешалась. Вот это они звезду поймали. Они уже все сыновья и дочери, и дочери. Это белое братство, 100%. И золотое сестринство. Друзья, или мы будем извиняться перед этим миром, кто мы есть? Помните вот эту историю? Смотрите, мы сами противостоим Богу. Вы даже себе не представляете. Мы с вами противостоим Богу. Он говорит, ребята, я хочу сделать вас известными. Так ведь или нет? Бог хочет сделать тебя известным. Он хочет прославить тебя. Слово «слава» буквально обозначает это известность. Кто из вас хочет быть известным? Несколько рук. Вы видите? Несколько рук. Ребята, вот ваша скромность. Бог хочет сделать вас известными. Просто вы должны понять, известность в рамках Бога и известность и слава в этом мире немножко отличаются. Потому что, когда Бог начинает тебя делать известным и прославлять, будь готов не только к тому, что тебе будут аплодировать, но в тебя будут еще бросать камни. Ты становишься мишенью. Вот почему некоторые говорят, да нет, тогда я не буду поднимать руку. Я ошибся, то рука дернулась, затекла. Просто. Понимаете? И поэтому нам лучше здесь, вот в безопасном месте, говорить, кто мы есть, радоваться вообще Божьему присутствию. Мы цари и священники, мы дети Божьи, мы царственное священство. Халилуя! Сделайте это на улице. Ты что, вызовут скорую просто? Скажут, о, далеко пошли. С какой церкви? Да мы знаем. Кто ты? Кто ты? Помните, я просто дам вам последнюю, мы заканчиваем, я понимаю, что немножко задерживаю. Но это такая вот, знаете, я читал, и я сколько раз ты перечитываешь вот эту историю, и ты смеешься. Книга Судей, 6 глава. Ты смеешься, это мы с вами, друзья. Это точно, это мы с вами. Но я смеюсь над тем, что Бог как бы включает игнор, и мы начинаем спорить с Богом, что не, Бог, мы не такие. Бог говорит, вы такие, я вижу тебя таким. Да не, я не такой. Если бы я был такой, то у меня было бы и денег мешок стоял, и я был бы здоровым, и вообще было то, другое, третье. О чем ты говоришь? Бог, я не такой. И мы смотрим, и мы спорим с Богом. Говорит, Бог, если бы ты дал меня, благословил вот этим, если бы ты исцелил меня, я бы исцелял других. Бог говорит, иди своей силой исцеляй. Ты достаточно, я с тобой. Да не, Господь. Не. И мы спорим с Богом. И ты знаешь, мне эта история настолько показательна. Можно я прочитаю ее? Вы просто увидите. Это мы с вами, друзья. Это я, это ты, это мы. И я прочитаю с первого стиха, хорошо? Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. Но это не мы. И предал их Господь в руки мадитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах, и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своими, шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым. В общем, я опускаю все это, да? И здесь идет с 11 стиха. «Пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян». То есть парень был напуган, парень был молод, парень с оглядкой смотрел, быстро делал, потому что ему нужно быстро что-то сделать, собрать, и чтобы его никто не заметил. Да? И тут является ему ангел. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобой, муж сильный. Он о себе так не думал, как многие из нас. Господь с тобой, муж сильный. И тут пошли разговоры. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его? Вот это то же самое, что многие из нас могут сказать. Если я с Богом, почему я болею? Почему у меня то? Почему у меня это? Почему у меня то? А Бог говорит, ты сильный. ты мое дитя, ты возлюбленный, я люблю тебя и так далее, и так далее. А у нас аргументы. Но я же-то вижу, я же чувствую, я же переживаю. Я смотрю свою медицинскую карточку, там все написано. Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все эти чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы и Дмитрий Лео? Из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь воззрел на него, сказал. Мне нравится, Бог как бы не слышит. Он вообще, то есть ты аргумент ему даешь. Он говорит: «Я даже слушать не хочу». Это аргументы, которые не соответствуют мне, Творцу неба и земли, как я думаю и смотрю на тебя. До тех пор, пока ты не начнешь утверждать свое звание и то, к чему я призвал, ты никогда не увидишь моих чудес и знамений. Есть твое мнение о себе, а есть мнение Бога о тебе. И какое мнение перевешивает наши жизни? Господь воззрел на него и сказал: «Иди с этой силой твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя, вот твое призвание». Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасин самое бедное, и я в доме отца его, моего младший, тоже ниже плинтуса. Это нескромно». Вы знаете, я забегаю вперед, и я просто прочитаю следующую главу, насколько мнение этого человека изменилось. Бог что-то сделал с мышлением этого человека. Когда он, Дух Божий сошел на него в конце этой главы, когда Дух Божий сошел, потому что там пришли мадианитяне, еще какие-то войска пришли, и он сказал: «Кто со мной на битву?» Уже по-другому он начал говорить. Уже по-другому, кто со мной, я готов сражаться. И там толпа набежала, ну куча вообще людей прибежала. Там 10, больше 10 тысяч человек прибежало. Вот. А армии было еще больше раз в несколько, не помню, не буду читать сейчас эту историю. Я по памяти. И вы знаете, когда Господь двинулся со всей этой армией, вдруг Бог сказал ему: «Знаешь что, слишком много вообще вас». Он говорит: «Не, Господи, я так не считаю. Их в несколько раз больше. А ты говоришь: Господи, ну я-то считать умею. Господи, ты точно думаешь, что нас много?» Говорит: «Конечно, много вас. Вообще просто отдели. Переполовиню так вот просто». «Да не, ну хорошо». Это тоже вызовы, это тоже испытание, друзья. Уповать на Бога, а не на то, что ты видишь. А потом дальше и больше. Говорит: «Все равно много вас». Господь пришел. «Все равно много вас». Говорит: «Сделай вот что. Вот река, армия идет. Вот смотри, пусть они попьют водички. Кто будет пить, отставив свое ружье, и как собака просто лакать, говорит, тех отправь домой. Не нужны они тебе. А те, кто будет держать свое копье или меч и с ладошки пить и наблюдать, говорит, о, это те, которые тебе надо». Говорит: «Ну хорошо, Господь». Там еще оставалось несколько тысяч. И оказалось, что людей, которые лакали с ладошки, их оказалось вообще 300 человек. Я представляю, как расстроился Гедеон. Их было 10 тысяч, и те в несколько тысяч, ну, в несколько раз больше было. И это было, и Бог сказал, это много. А тут вообще 300 осталось. Вы можете математически вычислить там, сколько это все. И Бог говорит: это те люди, которые на самом деле, которые возьмут победу и одержат победу. Но это не все. Я хочу вот что-то сделал. И там они просто еще что-то сделали. Помните, да, там в другой главе, вот в 6 главе, в 7 главе, там они, Бог, они услышали разговор внутри лагеря вражеского, да, и Бог сказал: «Сделай вот так вот. Расставайте 300 человек, говорит, вокруг этого лагеря, пусть они в кувшинах будет свет, вот, и в ночное время атакуй с криками». А говорит, и знаете, с какими криками он атаковал? Как? Нескромно, сестра. Нескромно. Потому что, ну, зачем? Меч Господа и достаточно. Мы бы сегодня так и сказали. Вся слава Господу. Поэтому меч Господа. Бог говорит, не-не-не, ты не понял. Провозглашай меч Господа и Гедеона. Я хочу, чтобы ты в своем народе был прославлен. Я хочу, чтобы люди увидели, что это я даю тебе победу. Я хочу, чтобы твое имя, оно прозвучало. Мы бы сегодня так не сделали, друзья. Мы бы сказали, достаточно только меч Господа. Но он говорит, нет, вы не поняли, о чем я говорю. Меч Господа и Гедеона. Потому что я избрал тебя быть судьей Израиля. Я хочу, чтобы весь Израиль знал, кто у него судья. И что я стою вместе с тобой. И я хочу прославить тебя среди твоего народа. Так как ты послушен мне, так как ты следуешь за мной, я вижу твое сердце, ты действительно тот человек, которого я избрал. И я дам тебе победу. И вы помните, что было? И все закричали, разбили эти кувшины. В ночное время это кажется вообще очень эффектное большое сообщество вокруг. Паника и крик. Меч Господа и Гедеона. И все. И была великая-великая победа. Аминь. Друзья, нам нужно перестать стесняться, кто мы есть. Вот мое послание, потому что вот это местописание, Римлянам 12 глава 3 стих, думайте о себе скромно по мере веры, какую Бог уделил вам. Это очень важно читать целостным это местописание. Мы думаем на основании того, что нам открыто в Слове Божьем. И у нас разные могут быть мышления относительно. Кто-то думает вот так, кто он есть и к чему призван. Кто-то думает вот так, что он есть и призван. Это не мы себя возвеличиваем, друзья. Это будет видно. Вы понимаете? Это будет видно. Не бойтесь гордости. Не бойтесь. Бойтесь ложного смирения. Гордость, она видна. Гордость, она видна. Это надмение и превозношение над людьми. Если это будет происходить, мы же любим друг друга. Мы поправим друг друга. Так ведь? Мы поправим друг друга. Но если Бог хочет, и Он призывает тебя, и Он утверждает тебя в чем-то, если Он назвал тебя своим сыном, если Он назвал тебя своим дочерью, друзья, ты и я, мы не должны стесняться этого. Мы не должны извиняться перед этим миром, кто мы есть. Мы должны не извиняться перед миром, к чему Бог призвал нас. Я понимаю, это может быть звучать как вызов. И я понимаю вот что еще. До тех пор, пока мы не получим это лично от Бога, мы никогда не будем и вести себя так в мире. Вот что. Поэтому я не переживаю. Потому что это вот действительно то, что мы получаем от Бога в сердце. Кто ты есть и к чему я призвал тебя. Будь ты таким. Будь не только в стенах церкви, в месте, где ты не ожидаешь опасности там какие-то, а будь везде таким. Будь сыном и дочерью Божьим. Потому что весь этот мир, он стенает, он ждет явления. Кого? Он ждет откровения. Что такое откровение? Это когда это становится явным сыновей Божьих. Он ждет, где эти сыновья и дочери Божьи. Они в своих храмах. Их нет на улицах городов. Они в своих храмах. А мир говорит, где эти сыновья и дочери? Где эти сыновья и дочери? Кто познакомит нас со Спасителем? Кто познакомит нас с Целителем? Кто познакомит нас с Освободителем? Кто? Мы призваны все делать это. Аминь. И до тех пор, пока мы будем стесняться и не знать, и не быть утвержденными, кто мы есть, мы никогда не можем выйти за стены этих зданий, наших зданий, и провозгласить, кто есть Иисус Христос. Понимаете? И мы никогда не будем видеть силу Божью. Потому что когда мы провозглашаем об имени Иисуса и от имени Иисуса, тогда Бог обещал подтверждать это слово чудесами и знамениями. Вот и все. Вот и все. Понимаете? Мы споем эту песню, хорошо? Хорошая песня. Мы уже не рабы греха. Мы дочери и сыновья Царя царей и Господа господствующего. Друзья, весь духовный мир этот знает. Бесы знают, кто вы есть. И они действительно боятся откровения сыновей Божьих. А мы боимся конфронтации. А нам не нужно бояться конфронтации. Нам не нужно бояться конфронтации. Она будет уже. Потому что свет и тьма, она будет. Аминь. Благословляю вас, сыновья и дочери Всевышнего Царя. Благословляю вас быть сыновьями и дочерьми Божьими. Благословляю вас являть это Царство. Более и более утверждайтесь в том, кто вы есть и к чему вы призваны. Более и более утверждайтесь. Когда вы утверждаетесь, вы по-другому тогда и жить не сможете. Когда ты говоришь, кто ты есть, ты не будешь поступать как безбожник, как грешник, как несвятой человек, понимаете? Ты и будешь жить соответственно с тем, кто ты есть. Ты Христов. Поэтому все, что ты будешь являть, это Христа. Аминь. Поэтому так важно, чтобы мы были утверждены в этом. В Его любви и в том, кто мы есть. Аминь. Иисус. Вся слава да будет тебе, Господь. И будьте благодарны друг к другу. Хорошо? Слово «спасибо» – это хорошее слово. Благодарите друг друга вообще, добренько. Не бойтесь, все нормально с Богом. Бог все знает, Он знает, как вы благодарны Ему. Все нормально, но научитесь принимать благодарность от людей. Аминь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус, за это слово. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты говорил и делал. И будешь делать в наших жизнях. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы обещаем Тебе всю славу. Возьми каждого из нас. Возьми каждого из нас и сделай то, к чему Ты призвал и для чего Ты спас каждого из нас. Господь, мы не хотим потерять нашего венца. Мы не хотим потерять той награды, которую для нас приготовлена на небесах. Господь, мы хотим не просто прийти в небо, но мы хотим получить награду за то, что мы сделали то, чему Ты призвал нас. Я благодарю Тебя за сыновей и дочерей Божьих на этом месте, за этих всесветных возмутителей спокойствия, за этих разрушителей дел дьявола, опустошителей ада. Я благодарю Тебя за тех целителей и освободителей, помазанных мужей и жен Божьих. На этом месте благодарю Тебя, Господь, за эту смелую армию, за этих святых людей, сильных мужей и жен Божьих. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Это правда. Это Ты. Это Ты. Это Ты. Это Ты.